Добрый вечер. Много лет назад, еще будучи музыкантом, я попал на гастроли в Сочи. И в гостинице на своем этаже познакомился с американцем, который на пляже поведал мне о некоторых теневых сторонах американской жизни. В частности, он рассказал, что есть город в пустыне Невада, который на американском жаргоне называется Lost Wages, то есть потерянная зарплата. Это, конечно, парафраз названия Лас-Вегас. Действительно, в пустыне это самая потерянная зарплата многих миллионов американцев, посещающих этот город, выстроила невероятные муляжи реальности, существующие в различных концах мира. В этом самом муляже, столице этих муляжей, побывал наш коллега, писатель, романист и прочее Зиновий Зинин, которого мы и приветствуем сегодня в студии традиционным звоном стеклянных палочек. Я думаю, что, может быть, для того, чтобы собраться с мыслями, мы вспомним артистов, выступавших в Лас-Вегасе. Как правило, туда приезжают уже люди состоявшиеся, люди тиражные, которые могут собрать большую аудиторию, потому что им полагается заплатить большой гонорар, сами понимаете. Если уж терять гонорар, так только большой. И вот Синатра, Фрэнк Синатра, который неоднократно выступал в Лас-Вегасе, споет для нас «Luck be a lady tonight».
Luck be a lady tonight. Luck be a lady tonight. Luck if you've ever been a lady to begin with. Luck be a lady tonight.
Зиновий, мы о сущности вашей поездки, о впечатлениях поговорим позже, но прежде всего, горящий, как говорят англичане, вопрос. В Лас-Вегасе довелось ли подойти к игральным автоматам?
То есть Лас-Вегас, любой отель казино устроен так, что ты не можешь попасть из одного конца отеля в другой, не можешь попасть от лифтов к каким-то едальным заведениям, их там бесконечное количество, к барам, не пройдя казино. То есть, что такое казино? Это мили, километры этих игральных автоматов, прежде всего. Между ними игорные столы для бакара, для рулетки и так далее. Так вот, это, вот эта вот игорная часть казино занимает главное помещение, главное пространство отеля. И маршруты устроены так удивительно, как я повторяю, что никуда ты не можешь попасть, ни к выходу, ни к бару, ни к лифтам, ни в свой номер, не пройдя несколько раз вот это вот. Я не сыграл ни разу.
Это же принципиальная позиция была.
Это не принципиальная позиция. Я приготовил, выложил, заложил свой бумажник, 100-долларовую бумажку, думаю, я вот 100 долларов я точно потеряю или выиграю там что-нибудь. Я не знаю, потому что ожидаешь, что ты приедешь в какой-то такой мир, где ходят все в бабочках, во фраках, какие-то люди собираются повеситься, поскольку все работает 24 часа в сутки. В вестибюле отеля ты видишь плачущего человека, который бьется головой о мраморную стену, которая, конечно же, фиктивная, она сделана, все сделано из гипса. Но на самом деле ничего этого нету. Этот город, который, казалось бы, город азартнейшей игры, город греха и разврата, казалось бы, потому что там нету, скажем, цензуры вообще никакой ни на порнографию. Это единственный штат, Невада, где разрешена проституция. Все это, на самом деле, образец семейного порядка, дружелюбия, комфорта и солидности какой-то. Люди, которые туда приезжают, одеты весьма скромно. Это американские семьи в каких-то ковбойках, стертых, потертых джинсах.
Быки с телефонами не ходят.
Сникерсы и все. Да. Дети, коляски.
Детей-то не пускают в казино?
Конечно, пускают.
Как?
Конечно, пускают. Ты можешь пройти. Нет, может быть, есть какие-то специальные. А так ты ходишь где угодно.
Но играть они не могут?
Они играть не могут, да. Но на самом деле они гуляют и ходят где-то.
Наверное,
угодно,
есть какие-то детские автоматы.
А можно?
Люди. Единственная история, которую я слышал, замечательная. Там в каждом отеле, они все с мотивами тематические. Так вот, в каждом отеле напор такой, этот семейный, что очереди в регистратуре. Приезжает семья, оставляет чемоданы в регистратуре, он говорит, ну вот пока тут очередь, мы тут подойдем к автоматам, я, как я сказал, они просто за каждым углом, ты не можешь их миновать. Начинают играть всей семьей, играют 24 часа, 48 часов, не спя, ничего. Проигрывает абсолютно все. Забирает чемоданы и уезжает обратно.
Билет обратно гарантирован.
Билет обратно гарантирован.
Мне довелось в своих странствиях по России проезжать через Москву, и так получилось, что меня забирали около казино. То есть мне нужно было около этого казино простоять минут 10 на пересменке. Я, естественно, стоял с чемоданом. Ждал, когда за мной приедет такси, там какие-то у нас были гастрольные дела. Это было года полтора или два назад. И подъехала шикарная машина, Мерседес, там какими-то непонятными номерами. Вышли роскошные дамы, все в мехах, явно готовые проиграть крупные суммы. И одна другому сказала: смотри, Миша, некоторые люди приходят сюда с чемоданами. Имея в виду, что я чемодан денег привез проигрывать.
Но действительно, это семейное мероприятие. Более того, поскольку никто не может миновать это все время какой-то еще шум, поскольку это огромное помещение, количество автоматов бесконечно. Я, к сожалению, был без магнитофона, хотя и профессиональный радиовещатель. Угу. Стоило бы записать этот звук, это какое-то странное сочетание жужжания, каких-то песен, какой-то музыки из бара доносится, гром этих денег. Это музыка денег, которая, выясняется, она похожа очень на авангардную, какую-то концептуальную симфонию, которая звучит у тебя, продолжает звучать в ушах, когда ты идешь в номер. Я не спал практически все 4 дня, когда я там был, и все жаловались на бессонницу. Но я думаю, что это не из-за музыки.
А из-за энергетики места.
Видимо. Более того, небезызвестный соцартист и концептуалист Виталий Комар выдумал такую идею, что там впрыскивают в воздух какой-то такой наркотик, чтобы люди не спали, чтобы шли играть среди ночи. Я считаю, что какая-то вибрация там, потому что постель, они какие-то слегка трясутся как-то так.
Нет, дело в том, что в Лас-Вегасе бывает часто землетрясение. Может быть, вы попали.
Большой каньон там иногда образуется.
На самом деле, концептуальная идея принадлежит, мне кажется, Манилову, который сказал: хорошо бы вырыть пруст, через него поставить мост, чтобы крестьяне в лавках стояли и торговали.
Это производит самое грандиозное впечатление. Потому что не всякий американец, как мы знаем, выезжает за границу. Более того, 90% вообще не ездит за границу. Это все-таки континент совершенно удивительный.
А 50% рождаются и умирают, не побывав в Вашингтоне.
Но зато, поехав в Лас-Вегас, сев на самолет, они могут побывать везде.
Во всем мире.
Значит, вы, подъезжая к городу, вы видите, что это мираж в чистом виде. Это гигантская, совершенно выжженная, с колючками, плоская пустыня. Окруженные на гигантском расстоянии, где-то за тысячи миль видны розовые какие-то горы, которые тоже глядятся как декорации. И вот посреди этой пустыни огромная улица шириной в хорошую посадочную полосу для самолетов 20. И по бокам этой одной улицы под названием «стрип», то есть вообще слово, которое практически используется...
Полоса.
Полоса, аэродромная, посадочная полоса. Стоят отели. Что это за отели? Первым делом, вот можете посмотреть на открытку, первым делом вы видите небоскреб, а все отели, вы видите просто Empire State Building, перед которым стоит статуя свободы. Это отель-казино под названием Нью-Йорк-Нью-Йорк. Если вы войдете туда, там просто воспринят весь, там есть Бруклинский мост внутри, и стоит на Бродвее, с вывеской Бродвей, там семафор стоит чистильщик, обуви ты можешь почистить, там возведен весь Нью-Йорк. Переходишь эту улицу, если у тебя есть силы, конечно, после бессонной ночи, ты попадаешь в Париж, где есть просто, перед которой стоит, перед отелем казино Париж, стоит Эйфелева башня. А внутри ты входишь внутрь, ты попадаешь в Сен-Жермен-де-Пре.
Да.
Ты переходишь в другую улицу, и ты видишь ни больше, ни меньше, как египетскую пирамиду. Ну, размером, так сказать, ну, это, я не знаю, там 50-этажный дом. Я думаю, в натуральную величину просто. Черная. С гигантским сфинксом в качестве входа. Но самое поразительное ощущение, конечно, это нужно рассказать, но это отель Венеция. Отель Венеция, которая окружена каналом, который заходит вовнутрь. И войдя в этот отель, во-первых, ты тебя доходит, что весь отель, фасад этого отеля, это Палаццо Доджи с площади Сент-Марко. И когда ты вошел в этот отель, в это палаццо гигантского размера, натуральную величину, ты попадаешь на площадь Святого Марка, ты идешь по берегу канала, большого канала, Гранд-канал Венеции, по которому ездят гондольеры, они поют, они одеты, и развозят туристов по их номерам, до лифтов и так далее, и так далее. Вроде бы это мальчики и девочки из музыкальных школ Лос-Анджелеса, которые в нескольких часах езды, но ощущение сюрреалистское в том, что ты проплываешь мимо не только имитации всей подробности, всей площади Святого Марка в Венеции, там еще мимо ты приезжаешь в магазин, скажем, «Толстой», с портретом Толстого, то есть магазина китча российского, от икон до антиквариата, который по-английски, естественно, спеллингуется с каламбуром, набоковским, кстати, каламбуром «Толстой», то есть «Той» — это игрушка, «Дол» — это кукла, то есть это детская игрушка, магазин детской игрушки, только, естественно, продаются там отнюдь не детские игрушки, вплоть до «Армани» и так далее, и так далее. То есть это мир, который воспроизводит странным образом и Венецию, и пародию на нее. Известно, что муниципалитет Венеции подал в суд на муниципалитет Лас-Вегаса, потому что после строительства этого отеля пару лет назад он был закончен, туризм американцев вообще в Венецию что-то снизился на 50%. Сократился на 50%. Потому что домашние хозяйками, своими мужьями и детьми, побывав среди этих гондол и Святого Марка, ему совершенно не нужен оригинал. Но самое поразительное в этом отеле, куда я попал с художником, который участвовал в этой конференции, художником-концептуалистом, его имя Леонид Пинчевский, он провел нас по этому отелю. Это потолки и плафоны на километры, расписанные Веронезе и Микеланджело. Ну, несколько поярче, чем источник, чем оригинал.
Естественно.
Да, чуть-чуть поярче, но полная имитация. Но только километры. Представьте, километры Микеланджело. Микеланджело понадобилось 5 лет, чтобы расписать свою капеллу. А Леониду Пинчевскому, потому что он автор этих фресок.
А, вот в чем дело. Микеланджело не было ксерокопий и не было сканеров.
Exactly, как говорят в Лас-Вегасе. Ему понадобилось 5 месяцев, но он все равно гений своего дела. Я впервые увидел художника, который занимается как бы эквивалентом того, что делали художники, подрабатывали в Москве, там, расписывая портреты членов политбюро для пионерского лагеря или для красных комнат. С художественной точки зрения, действительно, одно и то же. Но он был горд просто как мастер. И я действительно, и ты поражаешься всему этому. То есть создать имитацию, вот этот вот театр, так же трудно, как, может быть, и создать оригинал, разве что изобретательности нужно меньше, но не меньше, так сказать, мастерства.
А он рассказывал вообще о процессе росписи потолков? Сколько это заняло? Лежал ли он на лесах? Как
это все делается по кусочкам. Самое интересное, что он сказал, конечно, это искусственность всего этого, что весь этот мрамор, это все, конечно, гипс, это пластик, это синтетика и так далее, который воспроизводит все, как в театральных декорациях. Там есть, скажем, так называемый Caesar Palace, то есть Цезаря,
Палас Цезаря. Дворец Цезаря.
Дворец Цезаря, я бы сказал даже Палас Цезаря. Потому что там, наоборот, выстроен весь Рим древний, с римскими скульптурами. Но иногда среди этих имитаций, очень доподлинных, можно вдруг найти настоящую скульптуру, скажем, 16 века, купленного у какого-то мецената, перекупленного. Создается иллюзия иллюзии. Ты никогда не знаешь, ты живешь в натуральном мире, в естественном, доподлинном мире, или же ты живешь в этих театральных декорациях. Более того, поскольку само занятие игры – это совершенно нереальная вещь, они создают все время ощущение нереальности двойное. То есть ты должен все время забыть о том, что ты находишься в реальном мире. И поэтому, как только тебе показалось, что эти римские скульптуры доподлинные, они тебя тут же убеждают, что они искусственные. Там есть целый зал, где вдруг эти римские скульптуры начинают говорить, они открывают рты и начинают произносить какие-то речи. Вообще-то это огромный театр, на самом деле.
Но по концептуальности, судя по вашим рассказам, начинено там очень много. И американцы, которые особой как бы тонкостью в искусствах с точки зрения европейцев никогда не отличались, тем не менее демонстрируют здесь интуитивное знание человеческой психологии на уровне до толя неизвестном никому.
Что вы думаете? Посмотри, вы вышли бы на балкон самого дорогого отеля, казино Беладжо, где возведено все озеро Кома, опять же, на туалет ручном, и ты сев, и попав, естественно, уже в Италию с коктейлем мартини, водка мартини straight up, ты вдруг пробуждаешься каких-то страшных звуков болеро Равеля, и под это болеро Равеля все озеро Кома начинает вздыматься на 20 этажей в виде балета из воды.
20.
Откуда 20. Вода берется?
В пустыне.
Из пустыни, да. Казалось бы. Некоторые предположили, что просто американцы проложили нефтепровод просто из Арктики, чтобы снабжать всю эту фабрику развлечений.
Зиник, вы были в ноябре. Какая температура?
Около 15 градусов. Фантастическое. Это голубое небо. Все невозмутимо, все безумно дружески настроены. Каким образом такое вот азартное, греховное занятие, как игра, облечено в такую благопристойную форму, ты поражаешься.
Только хотела спросить, то есть никакого запаха порока?
Никакого запаха, абсолютно. Более того, никакого запаха вообще. Все это настолько стерильно, все это настолько отлажено, все это такая изящная еда потрясающая. От вегетарианской.
В Америке
потрясающая еда.
Да. Потрясающая еда. Сейчас еда стала
всех,
очень
так сказать, всех лучше.
Дай бог нам такую в Англии.
Ой, не.
Всех видов. Фантастическая ветчина, фантастическая вегетарианская еда. Димсумы китайские, шикарное рисотто итальянское. Все высочайшего качества и все не очень дорогое, потому что субсидируется, как и эта конференция, отчасти из кармана и горных домов. Но вот вы сказали насчет искусства, это американское. В Америке, в отличие от Англии, не путают высокие вещи с массовым низким искусством. Это шедевр массового, конечно, искусства. Но сделано это людьми высочайшего знания, высочайшего мастерства. И людьми, которые читают журнал «Нью-Йоркер», которые по изощренности, или, скажем, «Нью-Йорк Ревью Букс», которые по изощренности и западноевропейской образованности, может быть, повыше, чем любой изысканный литературный журнал.
Другими словами, можно сказать, сделано с профессиональным цинизмом, но с любовью.
Да, конечно. Но потом все-таки техника, это правда. Это все держится на плотине, серьезно говоря, как все это снабжается, каким электричеством, и откуда эти фонтаны бьют 24 часа в сутки в этой пустыне, где температура доходит до 50 градусов летом. Плотина Гувера 300 метров посреди пустыня, которая оросила всю Аризону. Это братская ГЭС, но только построена в 30-х годах, решив всю проблему безработицы, обеспечив не только работой, но еще и капиталом, жильем, богатством тысячи людей, которое создало озеро в пустыне Аризона на сотни километров.
Почему вы говорите Аризона? Ведь он же в Неваде.
Это на границе. На границе между Невадой и Аризоной. Который обеспечивает Лос-Анджелес, Денвер, по-моему, чуть ли не. Просто, так сказать, гигантскую территорию от Колорадо до Калифорнии электричеством и водой.
Я видел документальный фильм, около одного из отелей поставлен пиратский парусный, такое вот парусное судно, которое несколько раз в течение суток, как подходит следующий сеанс, наполняется пиратами, они там скачут по мачтам, стреляют друг другу из пушек, это судно тонет со всей командой. Прямо.
Я знаю, где это. Это называется «Остров сокровищ».
Да.
А как насчет вулканов?
Потом, как говорят в Одессе, его всплывают. И все начинается сначала.
А как насчет вулкана, действующего каждый час?
Лава течет?
Лава течет, огонь. А как насчет Мелвина?
Давайте все поедем.
А как насчет метро Голдвин Майер, отель-казино, известная голливудская кинокомпания? Перед входом стоит многоэтажный, размером в хороший многоэтажный дом, золоченый лев, золотой лев. Из чего он сделан, не знаю. Может, из золота, кстати. Ты никогда не знаешь. Может, из чистого. Когда входишь, то внутри на километры идут джунгли, и под джунглем ходит живой лев, который подходит и обнюхивает тебя.
Ну, он же не так уж прямо обнюхивает.
Вот ощущение такое. Ощущение
он
такое.
Он за стеклом.
Потом ты понимаешь, он за стеклом. Но эта стеклянная перегородка, она построена не как просто вот так вот, стена стеклянная, она построена такими какими-то ромбами, какими-то изгибами. Ты не видишь. Это стекло такого качества, что ты не видишь. Прям ты не знаешь, где ты находишься, по ту или по другую сторону.
Съест или не съест.
Съест или не съест. Игра?
Потрясающе.
Пусть неудачник плачет. Только другие звери тоже.
Другие звери не видел, только людей, которые похожи иногда на зверей.
Мне кажется, что если бы у штата Невада была законодательная власть отменить въездную визу, скажем, москвичам или жителям России, то там вполне мог бы появиться отель «Кремль» с Серпуховской башней, с царь-пушкой и царь-колоколом.
Есть, судя по глазам,
нету.
Есть.
Нету, поразительно. Нету Лондона и нету Москвы. Что и навело меня на размышление о том, какая же все-таки связь между конференцией, в которой я побывал, и тем городом, который я вам описал, который еще ночью, еще же горит синим пламенем. Да синим, красным, желтым, зеленым. горит, как просто мартеновские печи. Просто что-то невероятное. Какая связь? Какая связь? И тут я понял, что Москвы нету. Москва у нас в голове. Мы ходим своим Лас-Вегасом. Вы можете задать мне вопрос какой-нибудь на эту тему. Я могу расшифровать, если у нас будет время, свою концепцию. Но идея же удивительна. Идея же удивительна. Действительно, оригинал, может быть, не столь нужен нашему сознанию. Наше воспоминание о нем. Нас повезли в Гранд Каньон. Это Большой Каньон.
Вот,
это
же все-таки... Какое расстояние до Гранд Каньона? Я на Гранд Каньоне я был.
Были?
Да, конечно.
Я очень рад, потому что мы можем обменяться впечатлениями.
Ну, так я тоже была.
И вы тоже.
Я знаю, вы смотрели закат с пятого пункта, наверное, да?
Да.
А восход с какого, я уже не помню.
4 часа езды приблизительно.
А, все-таки тяжело. Далеко.
Это далеко.
Это далеко.
И ты приезжаешь измученный. Может быть, потому что мы были
измучены. Я приехал из Флагстафа, из Аризоны.
Может быть, потому что мы измучились. Но ты приезжаешь под занавес, под закат. И, конечно, это поразительное зрелище.
И скорее смотреть закат на автобус и на... пункт там какой-то.
Это, конечно, поразительное зрелище. Ты видишь...
Да.
А вы спускались, конечно?
Я не спрашиваю, сумасшедший, потом подниматься надо. Мне объясняли, что каждая минута спуска — это 2 минуты поднятия.
Нет, мы спускались на мулах.
На мулах, я тоже.
Мулах,
я никогда не говорил.
Мулах.
Три часа вниз, 3 часа
оставили в Лас-Вегасе. Они у нас были виртуальные, мулы. И через каньон, через эту странную расколовшуюся планету Земля... Что ты видишь? Может быть, это под влиянием конференции, которая называлась «Холодная война. Горячая культура» и была посвящена 10-летию перестройки и ее итогам, так сказать. Я вдруг увидел мавзолеи, повторенные многократно...
Только лилового цвета.
Только красно-лилового цвета.
Да, это тоже называется у них «Battleship Formations». Это называется «Battleship», то есть, формы, напоминающие башни линкора. Нет, Battleship Formation. Башни, орудийные башни линкора.
Но очень похоже на мавзолей.
Подумать на мавзолей,
и только ты видишь эти гигантские мавзолеи, и ты понимаешь, что у тебя мышление устроено, как сыр швейцарский с дырками. То есть ты видишь только то, что ты помнишь на самом деле. Ты видишь в реальности то, что ты хорошо знаешь.
Вот очень хорошо, что вы упомянули слово «реальность», потому что все, о чем вы рассказали сейчас, это сделано на потребу воображения. Это питает ожидания людей, приезжающих в Лас-Вегас. Реальность Лас-Вегаса, она на самом деле стоит несколько в стороне и имеет, как вы мне уже рассказали, вид барачного типа зданий.
Да, действительно, потому что все-таки конференция устраивалась университетом Невада, который просто в 2 шагах от центральной улицы. И ты понимаешь, насколько это все декорации, сам Лас-Вегас. Более того, вдруг изменится отношение, скажем, американского народа, а такое случается в такой большой стране, к игре, скажем. И они перестанут туда ездить. Город надо будет выключить, и он выключится, его не станет. И превратится в, так сказать, оставленный город, как ставленные декорации. Сворачиваешь с главной дороги, проезжаешь 10 минут, ты попадаешь в университет. По скромности я такого не видел. Он похож практически на лагерные бараки по своей простоте, мягко говоря, со стенами, похожими на картон асбестовый такой вот. Но при этом этот университет, в этом университете потрясающая профессура. Учатся там люди, приезжают туда со всей страны. И профессор Дмитрий Шаля, который устраивает уже это 3-й раз на протяжении последнего десятилетия. И это все-таки не шуточное дело.
А он преподает там что?
Он преподает славист и преподает сравнительную литературу.
То есть вы хотите сказать, что в центре пустыни Невада какие-то американские студенты прилежно изучают произведения славянских классиков?
Да, то, что я говорил, есть просто четкая граница между массовой культурой и высоколобой культурой. Люди знают, что они делают. Они сегодня читают Горация в подлиннике, завтра, чтобы расслабиться, они едут в декорации, так сказать, Древней Греции и играют там в бакара, то есть кидают камешки, грубо говоря. Все-таки человек сумел созвать довольно широкий круг людей со всех концов планеты. Главным образом русских.
Понятно, что он плавает в океане денег, но этот океан, в принципе, протекает мимо него. И для того, чтобы собрать вас всех из разных стран, нужно было организационные усилия определенные.
Да, конечно.
То есть надо было находить спонсоров. То есть там есть сильный элемент такого идеализма научного какого-то.
Конечно, потому что деньги – это вообще идеально. Ты понимаешь, приехав в Лас-Вегас, ты понимаешь, насколько это фиктивная вещь. Это символы. Это американцы туда приезжают, чтобы потратить деньги. Это на самом деле люди не одержимые игрой очень часто. Это люди, которые хотят доказать себе самому, что деньги на самом деле это не очень важно, что есть что-то такое важнее. Вот такое вот ощущение возникает.
За проигранные деньги они увозят кучу полученных впечатлений.
Да, да. И мы тоже увезли массу впечатлений с этой конференции, я бы сказал.
Да. Ну, вкратце тогда, опишите нам эту конференцию. Достаточно сюрреальное событие, надо сказать. В середине пустыни Невады собираются слависты со всего мира, чтобы среди пластмассовых действующих вулканов и каких-то львов, неизвестно, живых или нет, сидеть и обсуждать концептуальное искусство и результаты перестройки.
Я пытался действительно понять вот эту связь, как я уже упомянул, и вот я понял, поскольку не было московского павильона, и меня водил по Венеции вот этот русский художник Леонид Пинчевский, я понял, что есть две памяти все-таки. Есть две географии. Есть география реальная, какая бы виртуальная она ни была, вроде Лас-Вегаса. Есть география памяти. Я заметил, что в Лондоне я жил чуть ли не в 5 районах. И каждый раз я селился в месте, которые почему-то они напоминают друг друга, все места, которые я жил. Пока я не понял, что я селюсь в доме на большой улице всегда справа. Я понял, что это моя улица в Мариной Роще, Октябрьская улица. То есть у человека свои внутренние меридианы. И мы выстраиваем в памяти иммигранты, неиммигранты, города своего детства. И вот город Москва, я думаю, если я вспомню город Москву, какая она во мне живет, в которой я родился, там будет не только, там будет, конечно же, и Марина Роща моя, и русская литература, и круг кафе артистического, и Винчик Ерофеев, но еще и будет спутник, самовар, водка и так далее. То есть будет весь кич тоже. И вот это вот, эти города, которые в голове у разных людей выстраиваются, это своеобразный Лас-Вегас нашей памяти, нашей жизни. И за 10 лет этих Лас-Вегасов сменилось столько у нас в голове, что действительно потрясение было удивительным. И потрясение было удивительным, говоря об этом Лас-Вегасе у нас в голове, даже у тех людей, которые остались в России. Они уехали в 70-х годах, а на конференции присутствовали и те, и другие. Потому что за 10 лет Россия стала совершенно другой. Люди, которые жили в России, часть из них стали эмигрантами. Почва ушла из-под ног. Город неузнаваемо изменился. И вот об этом в каком-то смысле, в конечном счете, и шел разговор. А именно сравнительные характеристики каждого из Лас-Вегасов, которые вот сменились за эти десятилетия. И название, скажем, панелей, то, что называется, то есть дискуссии на каждую тему, они были тоже подобраны организаторами Дмитрием Шалиным и Владимиром Паперным, дизайнером, москвичом, дизайнером из напряжения последних 25 лет из Лос-Анджелеса. С такой вот, так сказать, именно аллюзиями на вот эту вот противоречивую природу последних 10 лет. Например, дискуссия, в которой я участвовал, где участвовал Лев Рубинштейн, замредактора газеты «Знамя» Наталья Иванова и...
Журнала «Знамя»,
да. Наталья Иванова и Вагрич Бахчинян из Нью-Йорка, корректурист, художник и концептуальный поэт, можно сказать. Она называлась «География зависти». «Иммиграция. Новый мир. Старый мир». И я именно, практически говоря, на эту тему и говорил о разных Лас-Вегасах, в то время как, там, скажем, Наталья Иванова, она говорила о теме Америки, отрицательном образе Америки в русском сознании и в русской литературе. Известный пример, который все повторяли, самоубийство Свидригайлова из «Идиота».
Не-не-не.
Из «Преступления и наказания».
Ну вот Лас-Вегас в голове.
Из «Преступления и наказания».
Наконец-то мы вспомнили. Из «Преступления и наказания», когда он говорит, что...
Ставрогин,
он говорит, он, кончая жизнь самоубийством, он говорит... еврею с алебардой, который там сторожит, что-то такое, забыл, господи боже, mm-hmm. как же называется этот персонаж, он не полицейский, а городовой.
Будущник.
Mm-hmm. Он ему говорит, так и скажи, в Америку уехал. Mm-hmm. То есть Америка — это тот свет, uh-huh. новый свет, другой свет. Остроумец с разным жизненным опытом, Бахчинян, тут же сказал, ну, конечно, это колумбарий, ведь Америку он
колумбарий. Среди участвовавших в конференции был и приглашенный из России поэт и бард, музыкант, солист группы ДТТ.
Юрий Шевчук.
Юрий Шевчук, да.
Да, он производит впечатление.
Он у нас выступал.
А он что там делал?
Он был частью программы фестиваля, которая включала не только литераторов, которые я назвал, но еще главным образом артистов концептуального жанра, главным образом визуального. Тут были, если среди литераторов был и Дмитрий Пригов, и Тимур Кибиров, и вот я упомянул Наталью Иванову, критика, то среди, так сказать, художественной части там была просто был довольно серьезный набор людей концептуального жанра, от Комара и Меламида до Косолапова. И самая замечательная выставка, которую устраивала, ну, так сказать, певец концептуализма в России, Екатерина Деготь, критик, был еще Александр Житомирский, покойный, главный художник журнала «Советский Союз», который был ответом пропагандистского журнала «Америка». И он был выставлен своими фотоколлажами, которые были, оказывается, включают в себя элементы, которые раньше никто не замечал. Скажем, скульптуру Будды на фоне какого-то советского рояля, которые были, казалось бы, карикатурны. На самом-то деле, вот этот вот пародийный жанр позволял ему включать то в свои коллажи, что обычным художникам не удавалось. И сейчас они смотрятся в своих коллажах так же современно, как работы молодых или сравнительно молодых художников моего поколения, скажем, как Гриша Брускин там тоже был, или я не знаю, Михаил Чернышов, певец «Стиляк» угу. ленинградских 50-х годов, конца 50-х годов. Так что...
Ну, мы уже заговорили сейчас о Шевчуке, может быть, мы его и вспомним, непосредственно да. звуками им произведённым.
И Шевчук, он, так сказать, представлял собой музыкальную часть фестиваля.
С нами память сидит устала, а в руке ее пламя свечи. Ты такой хороший была, посмотри на меня, не молчи. Крики чайки на белой стене, а кольцо черной луной. Нарисуй что-нибудь на окне и шепни на прощанье рекой. Это все, что останется после меня. Это все, что возьму я с собой. Это все, что останется после меня. Это все, что возьму я с собой.
Две мечты. Юрий Шевчук. Напоминаю, что мы завели его, проиграли его музыку в контексте его выступления на семинаре или на съезде о том, о чем идет беседа в нашей передаче, произошедшей в одном из страннейших мест на Земле, в пустыне Лас-Вегас, в городе Лас-Вегас, а в пустыне Невада. А сейчас мы в беседе с нашим гостем сделаем перерыв. Зиновий Зинник пусть отдохнет.
Расслабится. Поиграет.
Бокал вина красного в руке подержит. Тем временем Татьяна Берг бросит свой взгляд на события недели.
Ну, мне, вероятно, следует начать с извинений за то, что моя история, как уже, кажется, бывала, в основном не британская. Но отчасти все-таки и британская, потому что герой ее живет в Лондоне. А герой этот не простой человек, а бывший король Греции Константин. Кстати, родственник мужа королевы, герцога Эдинбургского, и крестный отец сына принца Уэльского, принца Уильяма. Это еще одна косвенная связь с Британией. Так вот, 6 лет назад Константин подал в Европейский суд по правам человека иск на греческое правительство, обвиняя его в противозаконной конфискации его имущества и тем самым в нарушении статьи Европейской хартии прав человека, которая признает право каждого на личную собственность. И вот на днях суд вынес решение в пользу бывшего монарха. Невероятно, да?
Да.
В скобках нужно заметить, что, создавая этот суд, европейские политики, наверное, не думали, не гадали, что им придется в один прекрасный день защищать права не какого-нибудь незаконно уволенного трудящегося, а бывшего венценосца. Но, оказывается, вот как теперь мы узнали, даже монархи в наше демократическое время имеют права человека. Тут, невероятно, нужно сделать небольшое отступление и напомнить, почему Константин – бывший король. Греческая монархия была свергнута в очень неприятное для страны время, когда к власти пришла хунта, так называемые черные полковники, которые правили Грецией с 67 по 74 год. Когда в страну вернулась демократия, там был проведен референдум. Гражданам был предложен выбор между монархией и республикой, и народ выбрал республику. А Константин перебрался в Англию. Тогдашнее греческое правительство объявило экспроприацию его владений черными полковниками незаконной. Но в 1994 году новое социалистическое правительство снова конфисковало его имущество. Три больших поместья. Вот к этому времени относится его обращение в Европейский суд. На процессе Греция доказывала, что имение бывшего короля не его личная, а государственная собственность. Ну, как, скажем, Белый дом ведь принадлежит не американскому президенту, а Соединенным Штатам. Однако суд отверг этот аргумент, когда адвокаты короля доказали, что поместья, о которых идет речь, всегда были личной собственностью королевской семьи, они были куплены дедушкой Константина. Тогда греческое правительство сменило пластинку. Оно заявило, что эти поместья попали в руки греческих монархов сомнительным путем. Ну, абсурдность этого аргумента в разъяснениях не нуждается, и суд его во внимание не принял. Вот теперь правительство Греции должно решить, возвращать ли Константину его имение, или выплатить ему компенсацию, которая, предположительно, составляет сотни миллионов долларов, если не больше миллиарда. Надо сказать, что Константин всегда подчеркивал, что не хочет никаких привилегий, но не понимает, почему у него должно быть меньше прав, чем у других граждан. Сначала он боролся за эти права в греческих судах, ну, безуспешно, естественно. Даже когда он обратился в Европейский суд, у него сначала отказались принять иск, именно на том основании, что он бывший монарх. Потом суд добавил, что истец должен иметь имя и фамилию, как любой гражданин Европейского Союза, а у него только имя. Но тогда он снова обратился в суд уже как частное лицо, и вот его упорство себя оправдало. Это, правда, вероятно, не улучшит его отношения с греческим правительством, которое никогда его не жаловало. С 1967 года король был на родине только дважды, и власти всячески отравляли ему жизнь во время этих визитов. Но все-таки, может быть, положение вскоре изменится, потому что в 2004 году в Афинах будут проходить Олимпийские игры. А Константин когда-то завоевал золотую олимпийскую медаль. Как яхтсмен. Да. И вот теперь он с молчаливого согласия афинских властей занимается, так сказать, пропагандой этой Олимпиады.
Потрясающе. Спасибо, Даня. Это напоминает мне дурной сон, приснившийся однажды. Английская королева на белорусской границе. Пограничник требует от него паспорт. Она предъявляет, и он читает. Елизавета, фамилия, Виндзорская, профессия, королева, ну и так далее.
Да, нет, это была известная история про отца сестер Митфорд, известная семья британская. Отец был аристократом. Естественно, у него в паспорте, когда он заполнял анкеты на приезд, он писал профессия лорд.
События предстоящей недели нам напомнит Леонид Владимирович.
25 ноября 1895 года, 105 лет назад, на свет появились три очень разных человека. Один из них, Анастас Иванович Микоян, стал крупным партийным начальником и оставался у власти при Ленине, Сталине, Хрущеве и Брежневе. Про него ходила шутка: от Ильича до Ильича, без инфаркта и паралича. Умер этот малопочтенный деятель в почтенном 83-летнем возрасте. Второй человек, родившийся в тот же ноябрьский день 1895 года, еврейский поэт Перец Давыдович Маркиш. Был коммунистом и весьма преданным, сочинял поэмы и стихотворения, воспевавшие власть. Лишь под самый конец жизни, после убийства в 1948 году художественного руководителя еврейского театра Михоэлса, написал Маркиш такие стихи. «Разбитое лицо колючий снег занес, от жадной тьмы укрыв бесчисленные шрамы. Но вытекли глаза двумя ручьями слез. В продавленной груди клокочет крик упрямый: «О, вечность! Я на твой поруганный порог иду, зарубленный, убитый, бездыханный. Следы злодейства я, как мой народ, сберег, чтоб ты узнала нас, вглядевшись в эти раны. Сочти их до одной. Я спас от палачей детей и матерей ценой моих увечий. За тех, кто избежал и газа, и печей, я жизнью заплатил и мукой человечей». Переца Маркиша арестовали вместе с другими самыми известными представителями еврейской культуры и тайно расстреляли 12 августа 1952 года. Третьим, кто появился на свет в тот же день, оказался будущий президент Чехословакии генерал Людвиг Свобода. Он был храбрым солдатом, воевал против немцев во главе Чехословацкого армейского корпуса, а президентом стал после вторжения в Чехословакию советских войск и подавления Пражской весны. И про него сложили в России шутку не очень веселую. Говорили, что Людвиг Свобода сменил фамилию на «осознанная необходимость». Кто не помнит, было такое марксистско-ленинское определение: «Свобода есть осознанная необходимость». Он тоже прожил долго, на год дольше, чем Микоян, и на 32 года дольше Переца Маркиша. 25 ноября 1930 года, 70 лет назад, в Москве открылся так называемый процесс промпартии – суд над 8 крупными инженерами, обвиненными во вредительстве. Главным обвиняемым был профессор Леонид Константинович Рамзин, выдающийся теплотехник, создатель прямоточного парового котла. Промпартия, по словам обвинителя Крыленко, насчитывала 2000 человек, хотя ни одно имя, кроме 8 подсудимых, названо не было. Зато говорилось, что члены этой партии работали на президента Франции Раймона Пуанкаре, на английского агента полковника Лоуренса и на нефтяного магната Генри Деттердинга с целью подорвать промышленную мощь Советского Союза и подготовить почву для иностранной агрессии. Было вынесено 5 смертных приговоров, но их заменили тюремным заключением. А Рамзина выпустили в 1936 году и даже наградили орденом за прямоточный котел, над которым он якобы работал в заключении. 28 ноября 1880 года, 120 лет назад, родился Александр Александрович Блок, первый из великой поэтической плеяды Серебряного века в России. Он умер от воспаления сердечных клапанов в 1921 году. Нужно и можно было лечиться в Финляндии. Но вот постановление Политбюро от 12 июля того же 1921 года. Ходатайство товарищей Луначарского и Горького об отпуске в Финляндию А. Блока. Отклонить. Поручить наркомпроду позаботиться об улучшении продовольственного положения Блока. 28 ноября 1915 года, 85 лет назад, родился поэт, прозаик и публицист Кирилл Михайлович Симонов, выступавший как Константин Симонов. Одно время он был приближен к сталинской руководящей верхушке. Симонов умер в 1979 году, а в 1988 году были посмертно опубликованы его размышления о Сталине, показывающие, что он понимал больше, чем говорил и писал. 30 ноября 1835 года, 165 лет назад, в городке Флорида, американского штата Миннесота, родился Сэмюэл Лэнгхорн Клеменс, наш любимый автор Тома Сойера, Гекльберри Финна и множество других прекрасных и смешных историй Марк Твен. 30 ноября 1890 года, 110 лет назад, родился человек, награжденный орденом Красного Знамени номер 1. Василий Константинович Блюхер. В книге Душенькина о Блюхере «От солдата до маршала» говорится, что после ареста его непрерывно допрашивали 3 недели, пока он не упал мертвым. Так это было или нет, но Блюхер был уничтожен в 1938 году. 30 ноября 1900 года, 100 лет назад, в Париже умер в возрасте 46 лет от воспаления мозга блестящий ирландский драматург и поэт Оскар Уайльд, автор портрета Дориана Грея, пьес «Идеальный муж», «Веер леди Уиндермир» и «Как важно быть серьезным», много раз поставленных в России. Он славился своими парадоксами, говорил, что ни одно доброе дело не проходит безнаказанным, а в предисловии к портрету Дориана Грея написал: «Все искусство совершенно бесполезно». Он был гомосексуалистом, за что его арестовали и 2 года, с 1895 по 1897, держали в тюрьме. Освободившись, Уайльд уехал в Париж, где кончил дни в бедности, хотя там написал знаменитую балладу Рейдингской тюрьмы.
Спасибо, Леонид Владимирович. Из истории физики известно, что многие материальные открытия, им предшествуют теоретические прорывы, то есть мысль опережает материализацию этой мысли. В литературе часто и в поэзии этот тоже процесс происходит, поэтому ко всяким мечтателям, поэтам, фантастам я лично призываю всегда относиться серьезно. По этому самому известному принципу материализация антиамериканской пропаганды произошла в Москве через строительство многочисленных казино, которые сверкают в вечернем небе и около которых я сам стоял. В каком-то смысле вот этот сюрреальный принцип, на котором основан Лас-Вегас, он, в принципе, олицетворился в Москве тоже.
Да, конечно.
Поэтому игровая культура, она русским может быть понятна более чем кому-либо, только в России это связано еще, может быть, с раздеванием до трусов. В известном анекдоте говорится, как 2 человека выходят из казино утром, один совершенно голый, другой в трусах, и который голый говорит тому, который в трусах, он говорит: «Ну, у вас сильное чувство меры».
Об этом тоже шла речь, на самом деле, на этой конференции, потому что я выделил такую идею, что есть, конечно, сходство между игровой культурой и так далее, но удивительным образом, по крайней мере, в сталинской литературе были романы о неожиданных судьбах. Там, я не знаю, сын сапожника становится самым главным диктатором.
Свинаркой пастух.
Самым главным диктатором мира, сравнимый по тоталитарным тенденциям только с Гитлером, именно Иосиф Виссарионович Джугашвили. Но в постсовет, в такой либеральный период, в 60-е годы, уже тема любви, она как-то куда-то исчезает в каком-то смысле. То есть она не становится главным. А самым главным становится диктат обстоятельств, особенно в годы 70-е. И вот это вот неверие в
мечту,
в случай, что судьба человека может измениться вдруг.
Этот период и называют поэтому застой.
Может быть, да. Вот это вот диктат обстоятельств. Посмотришь на американскую, так сказать, литературу, там обязательно какой-нибудь инвалид начинает становиться главным футболистом. А в нашей литературе, если у человека был гениальным футболистом, у него кто-нибудь ударит ему по голове или там ногу оторвет мячом футбольным. Жене все становится мрачным, как сказать. Но мне страшно, конечно, стали возражать на это. А там были блестящие критики, там Рета Шагинян, Жалковский и так далее, и так далее. Дмитрий Александрович Пригов, он говорил, потому что я это все это подвел еще к диктату цитаты. Потому
вы
что...
хотите сказать Мрета
Чудакова? Мрета Чудакова,
простите. Я тоже вот пойду.
Опять же, Лас-Вегас начинается, просто перемешивается с настоящим. Но так или иначе, ситуация действительно резко меняется, потому что и в другую сторону тоже. Конечно, Америка появилась в России, но, как говорил Йосиф Бакштейн, один из кураторов концептуального искусства в Москве, руководитель так называемого Института современного искусства, наподобие лондонского, но по масштабам несколько меньше, я бы так сказал, мягко говоря. Он говорил о том, что вот встреча Солженицына с Путиным резко изменила картину, скажем, на пропагандистском фронте, потому что за последние 10 лет ГУЛАГ куда-то грохнулся, его практически не упоминали, за исключением первых 91-92 года. Потом перестали, вообще забыли о том, что была советская власть. И из-за этой встречи о ГУЛАГе, об ужасах сталинизма говорят везде по всем программам, что для некоторых людей извращенным образом воспринимается как официальная пропаганда.
Не угодишь некоторым людям.
Ну, вот такие вот моменты, конечно, они проявлялись, потому что, когда Мариэта Чудакова говорит о своем опыте КГБ, это все смотрится уже в контексте Лас-Вегаса каким-то образом тоже какой-то сказкой мрачной, страшной, чудовищной.
на фоне некоторой да, концептуальной бедности, потому что наша, например, работа, она не способствует высоким прорывам. Мы работаем с фактами, с тем, что сегодня или вчера, или позавчера произошло, с некоторым анализом этого. В общем, это репортерство, и концепциями мы здесь как бы не торгуем. Оказаться в этой компании людей мечтающих, людей вашего уровня, людей, которые находятся вот в этом идеалистическом порыве, было рано сладко и тепло.
Страшный идеалистический порыв, как говорит мой отец, я когда рассказал, он страшно переживает, что, значит, вот все исчезнет, все, он уйдет, а все останется, включая там его кресло, которое он любимый.
Это мы, старики, иногда над этим задумываемся.
Я ему сказал, надо проповедовать концепцию субъективного идеализма. Он говорит, что это такое? Он говорит, это вот, когда весь мир от твоей воли представления, так сказать, вот, а ты уйдешь, и мир нет, исчезает вместе с тобой. Он говорит, и кресло тоже исчезнет. Он говорит, и кресло. Ты знаешь, наше поколение всегда было идеалистами.
Но интернет в этом смысле может помочь, потому что в интернете все существует
виртуально.
В виртуальном виде. И как мне мой вебмастер однажды написал, он говорит, создание веб-сайта — это хорошая репетиция смерти. С чем, в принципе, нельзя не согласиться.
Да,
то есть ты существовал, тебя выключили, тебя нету. Ты можешь уже прорепетировать это все при жизни.
Ну, вообще, действительно, вот так вот, глядя из окна отеля, на 31 этаже я жил, я думал, что я просто на вершине, пока я не заметил, что есть еще какой-то 32-й этаж, он как-то не очень показан. Что там, оказывается, есть какой-то этаж, куда не всех пускают.
Да в каждом небоскребе есть.
А вот я не знал, там нужно брать какой-то особый кодовый номер. И однажды я оказался в лифте с... Значит, есть какой-то еще, какая-то еще реальность, там еще неведомая. Может, есть боги. Пока я не оказался в лифте с поэтом Александром Кушнером. И, оказывается, его поселили на 32-м этаже. Я говорю, что там, что там? Он говорит, рассказать невозможно. Но на своем выступлении он рассказывал про Венецию. Он прочел свое сложное, замечательное стихотворение о Венеции, в которой он как бы никогда не был, во всяком случае, в момент написания стиха, я не знаю, как в реальности. И вот как ему разные люди рассказывают про Венецию. И потом мы с ним были в одной группе в этом отеле Венеции, про который я рассказывал, который расписал этот русский художник Леонид Пинчевский, «Километры Веронезе» и Микеланджело. И я смотрел на лицо Кушнера, который наконец-то оказался
побывал
в Венеции. И я думаю, что вот это какая-то вот это вот действительно такое наслоение виртуальности. Неведомая ему Венеция, которая отразилась в его стихотворении, и потом, наконец, он попал в ту Венецию, которая тоже нереальна, которая является каким-то стихотворением на тему.
Может быть, это синдром... Есть такая тут у нас группа Spinal Tap, она несуществующая. Это просто три актера сделали рок-группу для того, чтобы прикалываться над самим, над самой культурой рока. И в Америке, когда они сделали фильм, его не пускали в прокат, и они говорят, почему вы сделали фильм про плохую группу? Они просто прикалываются над всем. И вот у них есть понятие усилителя. Он говорит, у нас... Как вы играете? Он говорит, мы играем очень громко. Он говорит, ну как громко? Он говорит, ну тут всех усилитель кончается на 10, отметка. А у меня, говорит, усилитель на 11. И вот 32-й этаж напоминает мне эту отметку 11 на усилителе.
Но проникнуть туда нельзя было как-нибудь тихонечко?
Ну вот я, так сказать, намекнул Кушнеру, он, по-моему, мой намек не понял. Так что вот все это осталось каким-то неведомым для меня.
Ну, может, так и лучше. Можно мечтать.
Вот эта сюрреальность обстановки и некоторая нереальность словистов, находящихся в пустыне Невада, она, видимо, запомнится вам вот этой самой субъективной реальности, о которой мы сегодня говорили. То есть с уходом участников она исчезнет тоже навсегда,
возможно,
с лица земли.
Остаются самое главное, конечно, это разговоры в перерывах. Это как всегда на всякой конференции.
Из-за этого мы эту передачу затеяли.
Запоминаешь какие-то остроты, там Вагрич говорит об объявлениях, которые он сочинял в эмигрантских газетах. Ну, например, «Изменил родине с матерью. Эдип». Или Александр Боровский, куратор, главный куратор Русского музея, вытащил карикатуру, он достал из 60-х годов, это карикатура на Солженицына, который стоит перед микрофоном в очень умилённой, заискивающей позой перед иностранным корреспондентом. Все это, знаете, сейчас очень странно смотреть.
До встречи в том же месте, в тот же час. Счастливо!